Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Спартак. Уж казалось бы, все знаем, целый параграф в пятом классе посвящен восстанию Спартака. Нет такого события в Римской империи, которому, или в Римской республике, в Риме древнем.
Поздней республике.
Да. Которому не был бы посвящен целый параграф.
Да, но это было связано с тем, что фигурой этого предводителя рабов-гладиаторов на какое-то время мощно овладела и романтизировала ее марксистская историография. Она была не первой, кто это делал, мы это со временем вспомним, но Спартак и заслуживает ни одного параграфа. На самом деле, кажущееся знание о нем, оно очень мифологизировано, и очень трудно отделить истину от того, что насочинено веками. Но мне хотелось бы поставить две задачи вот нашей передаче. Во-первых, понять, почему именно вокруг него, почему именно он. Я предложил назвать передачу «Спартак – вечный символ». Он действительно на многие века остался символом борьбы за свободу, свободы, чего-то такого прекрасного, героического.
Причем были и более крупные восстания.
Вот я только и хотел сказать, не единственный предводитель всяческих восстаний, революций, что привело к этому в его личности и в том, из тех крох, которые есть о нем, а есть, попробовать это воссоздать. И, во-вторых, отметить, что у него удивительная судьба, прежде чем назову книжки, которые все-таки можно почитать, их не так много о нем. Кто он в истории? У него вместо дат жизни даты восстания. У него, в общем-то, в отличие от наших других персонажей, нет определенных дат жизни. Гибели есть. О его рождении мы смутно все знаем. Когда он родился, мы вовсе не знаем. Даты восстания 73-й или 74-й первые движения, 71-й года до новой эры, поздняя Римская республика, вот его жизнь в истории такая же короткая, допустим, как у Жанны д'Арк. И вот эти вот короткие жизни, эти какие-то кометы, которые проносятся над человечеством, видимо, не случайно оставляют такой след. Биография его приблизительна и, тем не менее, бесконечно привлекает. Писали о нем такие римские авторы, как Ливий, Орозий, Евтропий, Флор, Салюстий, Плутарх, Аппиан. Это целая команда серьезных римских историков. Да. О нем пишут и сегодня, и в научной литературе, в частности. Так я нашла статью 2002 года в альманахе интеллектуальной истории, издаваемом Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Статья Чеглинцева. Герой без биографии. Само название очень интересно, и содержание тоже. Но все-таки что можно почитать о нем? Наши слушатели просили об этом говорить. Автор Лесков в серии ЖЗЛ в 1987-м уже давно вышла книга «Спартак». Не скажу, что мне она очень нравится, но это не важно. Все равно полезно. Есть переводная книга с немецкого. Автор Хефлинг, Гельмут. «Римляне, рабы, гладиаторы. Спартак у ворот Рима. 1992 год». Гораздо более интересно.
Да, «Римляне, рабы, гладиаторы» очень хорошая
книга. Да, и очень хорошие есть старые книги. Сергея Львовича Ученко, нашего прекрасного соотечественника, советского историка, очень тонкого, умного. «Древний Рим. События, люди, идеи». Прекрасная книга, любое издание годится. Там посвящены Спартаку прекрасные страницы. И как раз он завершает свой рассказ о нем, хотя в совершенно марксистское время. Так вот, повлияло это нападение, падение Рима? Пошатнуло ли это проявление классовой борьбы, как было велено? Отвечает, нет. Это символ, это порыв, это знак. Я навсегда разделяю точку зрения. Бельгийский историк Анри Валлон, в переводе на русский язык, «История рабства в античном мире». Первое издание, 1941 год, и не ручаюсь, что были ли еще переиздания. И замечательный тоже советский автор Мишулин, который, согласно установке 30-х годов, искал революцию рабов и колонов, как было велено, и, тем не менее, написал очень серьезную, основательную небольшую книгу «Спартак». Ну и великий немецкий историк, специалист по Риму Теодор Момзен, в третьем томе своего сочинения, переведенного на русский язык в 1995 году, уделяет этому событию внимание, как всегда, с парадоксальными выводами, но это Момзен. Каждая революция, которая происходила в Европе, обращалась к этому образу. И вот, как автор статьи мною названной, хочется понять, это образ или все-таки реальность? Давайте рассмотрим все крупицы знания, они все-таки есть, которые о нем есть. Бесспорно одно, что происходил он из Фракии, территории нынешней Болгарии. все авторы твердят фракиец, фракиец, фракиец. А характер происхождения социальной две версии, и до сих пор борение вокруг них происходит между этими двумя версиями. Скажу, какой придерживаюсь я, и постараюсь объяснить, почему. Первая версия. Он происходил из царского рода спартакидов, которые в V-II веках до новой эры правили Боспорским царством, частично на территории потом Советского Союза.
Это точно так же, как все потомки Александра Македонского,
да, грубо говоря. А в каком-то смысле, да. Из эллинизированных негреков, как пишут авторы, мне нравится это выражение. Центр этого царства был нынешняя Керчь, Пантикопей. И, возможно,
то есть русский.
Связан немножко болгарин, немножко эллинизированный, немножко Керчь. Керчи, да, немножко на территории России будущей. Вторая версия. Спартак и имя его происходит от мифологического народа спартов, которые, согласно греческой мифологии, жили когда-то на территории Греции, Северной Греции. Много версий рассказов о них в мифах, и всегда повторяется одна тема. Буквально «спарты» переводится «посеянные», что они были кем-то там разными героями мифологическими посеяны в землю, из них выросли, были посеяны зубы дракона. Угу. И из зубов дракона выросли замечательные воины. Я связываю эту версию, конечно, со словом «Спартак» и с тем, что он был выдающийся воин. И династия спартакидов в этом смысле мне кажется более реальной, учитывая, что лучшие воины все-таки происходили, как правило, не из крестьян, а из высшего сословия, во всяком случае, в Греции. И учитывая те определенные интеллектуальные способности, которые он проявил за время своей краткой жизни. Вот что пишет Плутарх, цитирую, очень важное высказывание. «Спартак, фракиец, происходивший из племени медов, так называли варваров, другое название варваров, всех». Человек, не только отличавшийся, выделяющийся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера, стоявший выше своего положения и вообще больше походивший на эллина, чем можно было ожидать от человека его племени. А более высокого эпитета, более лестного, чем походить на эллина, у грека Плутарха, мудрого, образованнейшего грека, быть не может. То есть он подчеркивает этим сравнением, что это был человек, выдающийся не только в том смысле, как он махал мечом. И многие детали об этом говорят. Походил на эллина. Какой комплимент. Что мы знаем из его реальной биографии? От римских авторов. Конечно, надо учесть, что все авторы, писавшие о нем, не были прямыми его современниками.
Да, это все позже.
Чуть позже и позже и позже.
Предания, слухи.
Они фиксировали то, что рассказывали люди. Конечно, никто из них его не видел. Ибо после, до восстания он был одним из многочисленных гладиаторов, а после его не нашли ни в каком виде, даже в мертвом. Он как будто бы канул в лету и ушел в вечность, и в вечную свою жизнь. И все-таки из рассказов, но рассказывали о нем много, потому что в момент разгара этого движения, этого восстания, этой войны, как назвали римские авторы, война рабов против Рима, слово «война» они знали, как применять, значит, это был не просто бунт. До этого были бунты на Сицилии, было знаменитое восстание аристоников в Малой Азии, в Пергамском царстве. Они тоже все были очень неприятны для Рима, но войной рабов они назвали только это. Итак, версии были такие, что он воевал против Рима. А где он мог воевать, на чьей стороне? На стороне понтийского царя Митридата, того самого. Почему я опять говорю, что я склоняюсь к той версии, боспорской. А в 80-60-е годы до новой эры война Рима против Митридата, царя Понта. Тяжелая для Рима война. Митридат – сильная личность. А участие фракийцев в этой войне зафиксировано многочисленными документальными источниками. А дальше версия такая в пересказах, что он попал в плен и был продан в гладиаторы. Очень похоже, хороших воинов римляне употребляли именно так. Возможно, то, что Плутарх говорит, что он был похож на эллина, намекает нам еще и на то, что он имел какое-то образование. Возможно. Но это косвенные сведения. По Плутарху он был женат на своей соплеменнице, потому что есть много фильмов, много таких ярких каких-то блокбастеров, чего стоит Кирк Дуглас, красотка, которая обнимает его ноги, распятого на кресте, не был распят на кресте Спартак, это для сценария. А по Плутарху он был женат, и жена его находилась вместе с ним, его одноплеменница, тоже из фракийцев. И она бежала вместе с ним из той самой гладиаторской школы. Она, пересказывают римские авторы, рассказывала о нем такую историю, что когда Спартак спал, на его лице, неизвестно в каком возрасте это его произошло, расположилась и уснула змея. И она, как все женщины почти той эпохи, претендовавшие на толкование всяких знамений, говорила, что это предрекает ему будущую грозную власть и трагический конец. Ей, конечно, наверное, не весело было это говорить, но как честная прорицательница, она, видимо, это говорила. Итак, его реальная биография, совсем реальная, начинается с гладиаторской школы Лентула Батиата.
То есть он, видимо, попал в плен, видимо.
И был продан.
И был продан.
Как хороший воин с хорошими физическими данными, который, наверное, отчаянно сражаясь, попал в этот плен, а не сдавался, конечно же. Некий Лентул Батиат держал в Капуе, город к югу от Рима, значительный по размерам времени первого века до нашей эры, о котором мы говорим, кажется второй по размерам, по значимости, торговой значимости в Римской республике. Город в области Кампания, основанный древний город еще и этрусками, которые до римлян там создали свою цивилизацию, по богатству и значению сравнивают Рим и Капую, Рим и Карфаген. То есть это очень значительный город. И там была знаменитая школа гладиаторов. Лентул Батиат продавал гладиаторов богатым людям для и политическим деятелям для устройства гладиаторских игр в Риме. Для них эти игры были серьезной частью их политической, социальной, повседневной жизни. Рим просто не умел без этого жить. В 74 году до новой эры. Тут авторы не противоречат друг другу все.
Было очень много свидетелей.
Да.
Осталось очень много свидетелей.
Ну, да, заметное, видимо, было событие. Состоялся некий заговор гладиаторов в этой школе в составе 200 человек. Вот Мумзен, скептический, такой парадоксальный автор, он вообще говорит, никаким он не был ни организатором этого заговора, нет данных. Он, наверное, вообще в вожаках оказался случайно в силу своих физических возможностей. Возможно. Для древнего мира это очень типично.
Но заговор был, это был побег.
Но как
заговор в побеге.
Нет, до этого был заговор. И как всегда, практически как все заговоры, он был выдан неким предателем. Начали принимать меры, внутри школы много охраны, ну как тюрьма, это же своего рода тюрьма.
Тюрьма.
С учебным оружием, у них нет настоящего оружия. И вот в процессе этих мер, когда выдан был уже заговор, 78 человек из этих 200 состоявших в заговоре вырвались, уже силой вырвались, опрокинули охрану этой гладиаторской школы, промчались по улицам Капуи, вооруженные кухонной утварью, ножами кухонными, вертелами, которые они взяли в кухонном помещении. Вот и все их оружие. Бег по улицам Капуи, отбили атаку отряда местного.
Ну, такая стражника, да.
Да, муниципальный отряд капуанский, да. И захватили у них настоящее оружие. Все. Началось то грандиозное событие. Еще никто не верит, что она грандиозная.
Ну, подумаешь, побежало 78 человек.
Да, каких-то рабов.
Да,
догоним, в Риме, как пишет Апиан, отнесли с полным презрением к сообщению из Капуи. Именно слово, которое употребляет очень честный историк Апиан.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Я спросил вас, какому итальянскому городу угрожает извержение Везувия. Естественно, большинство ответило правильно. Это город Неаполь, который находится рядом с Везувием. Это второй город после Милана. Ну, если говорить с пригородами, да, 4 миллиона человек. И должен вам сказать, что даже власти, правительство выработало специальную программу безопасности в Неаполе. Если вулкан решит проснуться, в Неаполе распространяются специальные пособия, в которых объясняется, что делать в случаях опасности. Разработан план на случай извержения таков, что позволит эвакуировать миллионы людей по железной дороге и автостраде. Чего не случилось, когда погибли Помпеи. Но когда туда забрался Спартак, там Неаполь вел себя прилично. И наши победители, кто получает книгу Василия Яна «Спартак», Михаил из Перми, 112, у него начинается телефон, Роман Санкт-Петербург, 027, Денис, 942, Владимир из Владикавказа, 068, Федор, 486, Владимир, 388, Наталья, 546, Камиль, 925, Мария, 230 и Елена, 811.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
«Спартак» и еще 77 его товарищей бежали из Капы, как раз залезли на этот самый...
На Везувий.
А почему они не рассыпались? Почему они не разбежались, как обычно действовали вот убежавшие рабы? Убежать, спрятаться, скрыться, пробираться?
Я полагаю, что просто они укрывались от преследователей. А гора достаточно крутая и трудная для подъема. На самом деле на вершину Везувия вела одна и довольно извилистая тропа. Не знаю, конечно, уже как сегодня, не доводилось на Везувии побывать и близ него. Я была только в Северной и Центральной Италии. И это был хороший уход от преследования. По извилистой крутой тропинке люди, которые спасают свою жизнь, взлетели, видимо, сравнительно легко. А стражники капуанские, естественно, отстали. Достаточно ленивая муниципальная, так сказать, внутренняя милиция. И обосновались там на какое-то время... Их оставили в покое, и была, видимо, тоже простейшая мысль. Сами передохнут. Угу. Но они оказались не таковы. А, во-первых, к ним побежали всякие другие, угнетенные, недовольные. Надо сказать, что первый век до нашей эры был еще временем сохранения принципов классического рабовладения в Риме. Оно не было абсолютно повсеместным, оно не было совершенно однозначным на территории громадного государства. Но в своих крайних проявлениях, знаменитая вороновская формула «instrumentum vocalis», что раб – это говорящий инструмент, это было, приводило к отчаянному положению людей. И отчаявшиеся люди, они способны, в общем, на любую, ухватиться за любую надежду. И вот этот стан, лагерь на вершине Везувия, который как раз, как вы заметили, не извергался любезно в это время, он притягивал всяких других недовольных. По данным римских историков, они превратились, они, конечно, враждебно о них пишут, в шайку, разбойничью банду, им нужно питаться, они там обосновались. И наводили ужас на окрестности, поэтому в Риме с презрением, но сочли нужным им заняться. Разбойники с Везувия, пишут, авторы беспокоили всю компанию. У него появились у Спартака и были в это время сопредводители Крикс и Эномай. По происхождению галлы, кельтское происхождение, население, древнее население Галлии, будущей Франции. Она еще Цезарем не покорена. Заметим, что до этого еще почти 20 лет. И постепенно Флор уже пишет, историк Флор, что численность так быстро росла, что достигла 10 тысяч человек, и тогда Рим спохватился. Был направлен претор Клодий, это высокий ранг, с 3000 человек. Считалось, ну, вполне достаточно, чтобы рабов, хоть их будет 10, хоть сколько угодно, 3000 римлян, римских воинов. Клодий решил, что он...
Но это
очень...
тоже не боевые легионы, я просто хотел бы обратить внимание, конечно. Потому что, знаете, у нас один из наших слушателей, Семен, он пишет, что победа Спартака была победами над римскими охранными войсками, практически ополченцами с одышкой. Появился Крас с одним профессиональным легионом, и Спартаку пришел конец.
Но до Краса он разобьет профессиональных легионеров при Мутине на севере Италии.
Но Клодий все-таки, это вот охранные войска.
Да, это не очень
войска.
Серьезно, но под командованием претора, это ответственно. Тут он и прав, и чуть-чуть не прав, но все равно приятно, что есть реакция, есть обратная связь. И Клодий счел, что нечего с ними особенно воевать. Эта узкая тропинка его совершенно дезориентировала. Выбрал место, где с трех сторон Везувий был совершенно со всех сторон неприступен. Только вот эта тропа хорошо перегородила эту тропу. Встал лагерем. Римляне умели строить лагерь. Это была такая хорошая укрепленная крепость. И стали в этом лагере они жить неправильно, не по законам военного времени. Не понимали. Только Спартак заставит их понять, что это война с рабами, а это бунт. И пускай они там все продовольствие не получат и передохнут. Но Спартак, вот одно из его, видимо, главных личных качеств, которые как-то вот косвенно отмечает Плутарх мудрейший, он никогда не сдавался. Он докажет это все дальнейшей истории восстания. Он придумал, видимо, он, во всяком случае, так считается, ну, кто-то его поддержал, сплести лестницы и канаты из изобильно произраставшей на Везувии дикого винограда, из лозы. И темной ночью, когда в лагере Клодия была полная беспечность, кто спал, кто развлекался, там были, видимо, даже женщины, большой позор для римлян, они спустились прямо на этот лагерь, можно сказать, спустили оружие вместе с собой, к тому времени награбленное, и просто уничтожили отряд Клодия. Римляне бегут. Вот это уже событие, и лагерь совершенно разгромлен. Это событие позорное. И дальше событие развивается так, что в 72 году до новой эры, как пишет Плутарх, теперь Спартак был могуществен и страшен. И не из одного стыда и позора восстания раздраженный сенат высылает теперь против рабов обоих консулов 72 года.
Обоих консулов.
Да, это уже совершенно. Это значит чрезвычайно. Ситуация чрезвычайная. Как, что привело к этому? После Клодия Рим направил другого претора, Публия Вариния. Опять. Пойдите быстро проучите этих рабов. Состоялся бой. Советник Вариния Кассиний едва не попал в плен. Его конь достался лично Спартаку. Салюстий пишет, что практически началась паника у римлян. Появились случаи дезертирства. Это просто невероятно. А Спартак в это самое время строит войско. Под его, можно сказать, контролем уже вся Южная Италия. Уже есть сведения, он не всех начинает принимать, кто к нему бежит. Принимает тех, кто будет воевать. Он строит войско, которое, по данным римских авторов, достигнет 120 тысяч человек. Это не толпа рабов. Вот чем он, видимо, и отличался. И с этим войском направляется на север. У всех простейшая мысль — на Рим. Ну, вот тут и возникают смутные сведения о разногласиях среди предводителей восставших. Спартак как бы предполагал пройти мимо Рима с самого начала, он так и сделал, не нападая на этот вечный город, а как бы его вот эти сотоварищи Крикс и Эномай из галлов считали, ну, раздавить гадину, как скажет потом Вольтер про католическую церковь, уничтожить самый центр, самое гнездо рабства, а в общем еще и пограбить хорошо. Они отличались нормальными разбойными качествами, грабежами. Конечно, любой бунт сопровождается насилием, но опять о нем сведения, что лично он пытался это приостановить. Вот почему так случилось, что про этого человека проскакивает что-то такое необычное? Ну, не могут быть люди одинаковыми. И обязательно нужны вот эти звездочки, кометы. В Риме началась паника. Сенат принял дивное решение.
Дивное?
Дивное решение. Послать против взбунтовавшихся рабов обоих консулов. Луция Гелия и Гнея Лентула. А в этот момент между восставшими разногласия. Под руководством Крикса отделился один отряд, который сказал: «Пойдем на Рим». И он разбит этот отряд. А Спартак продолжает движение на север.
Мимо Рима.
Мимо Рима. В Риме припомнили старую-старую фразу третьего века до новой эры, времен пунических войн. Времен Ганнибала. Ханнибаль анте портас. Ганнибал у ворот. Сколько враг я не ворот, думала, да. Про буквальный перевод, это, чтобы передать дух этого восклицания, я придумала одно слово морское — полундра. Плохо дело. Караул. Спасайся, кто может. Бегут богатые римляне из поместья, жгут бумаги, заискивают перед своими рабами, боятся, что когда появится это грозное войско, им конец и от своих, и от тех пришлых рабов. Это настоящая паника.
Я еще только думал ответить Дмитрию, инженеру из Москвы. Он спрашивает, правда ли, что Спартак устраивал собственные гладиаторские бои, где сражались пленные римские солдаты? Да, римские авторы пишут про это, что, захватив плен 300 римских солдат, он заставил их сражаться перед лицом своих легионов. Кстати, замечу слово «легион».
Да, он строил войск, он строил армию, но око за око — это свойственно и древнему человеку, и недревнему. Мы же не скажем, что Спартак мог выпасть из контекста древней истории древнего мира. Итак, Ханнибаль анте портас, отчаяние в Сенате, противоречие, как поступить. Дело в том, что у Рима очень трудное положение в этот момент. На западе он воюет на Пиренейском полуострове против тоже гигантского движения, которое возглавил римлянин Серторий, бывший сторонник Мария. Республика шатается. Уже была борьба Мария и Сулы, уже была гражданская война, да. И бывший марианец Серторий возглавил бунт пиренейских племен разнообразных против Рима.
И своих легионов,
соединил с легионами. Серторий прекрасный воин, и, судя по всему, очень тоже незаурядный человек. Там идет настоящая война с бывшим марианцем, так сказать, демократом в римском смысле слова.
А на Востоке Митридат его?
Она идет больше 5 лет. А на Востоке Митридат, о чем мы говорили. И, используя войну Рима с Митридатом, восставшими многочисленными малазийскими племенами, оба консула Лукул и Конта 74-го года уже были посланы на Восток. То есть, когда посылают двух консулов, значит, ситуация чрезвычайная. Приходит сведения, что Митридат ведет переговоры через своих представителей, посланников, с Серторием. И если соединятся движение на востоке под руководством понтийского царя Митридата и на западе, будущей Испании на Пиренейском полуострове, под руководством римлянина Сертория, это же страшно.
А плюс еще?
И как бы они хотят договориться с галлами, еще не завоеванными. Это страшно. И республика шатается. То есть в этом смысле спартаковское движение вносит свою какую-то лепту в общую распадающуюся атмосферу. Не восстание подрубило республику.
Вот, кстати, Алексей из Перми говорит, а нет ли сведений о связи Спартака с Митридатом? В смысле, вот Серторий с
прямых
Митридатом?
Я не встретил таких сведений. Что было бы вполне, кстати, логично, но ведь очень трудно было и в самом войске Спартака. Видите ли, галлы хотят просто пограбить и уничтожить Рим. Он считает, что надо увести людей из Рима, из этой рабской страны, страны рабов и рабовладельцев. И он идет на север. Есть мысль, что он, может быть, хочет переварить через Альпы вместе с своим войском, но это крайне трудно. Но он идет на север, и там, на севере, в Цезальпийской Галлии, это та часть Галлии, которая покорена Римом, не Трансальпийская, да, за Альпами, а Цизальпийская, происходит знаменитое сражение, битва при Мутине, где Спартак проявил себя, конечно, абсолютно как полководец. Предварительно он разбил обоих консулов, а при Мутине в Цизальпийской Галлии наместника Цизальпийской Галлии Гая Кассия, применив прием, который Ганнибал применял при Каннах в 216 году до новой эры, разделение и полное уничтожение окруженных и разделенных войск противника. Вот он показал себя полководцем.
И это были боевые легионы, это уже не
это
было...
Это настоящее войско. И слухи о том, что у него 120 тысяч человек, может быть так, может быть, как всегда в древних источниках преувеличено, но что это войско, это видно по результатам. Почему же после Мутины он не идет через Альпы? Версии бесконечны и будут бесконечны. Перевалы
никакого,
в то время были непроходимы, есть такая версия. Спартак преодолевал любые трудности. Это опровергает эту версию, но он поворачивает на юг. И опять версия. Ну, в Риме уже все, просто конец света ментальный. И он опять проходит мимо
Рима.
Вот
это странно, все-таки согласитесь, что он мог вырваться за пределы Римской республики, уйти на север, уйти во Фракию. Кстати, мог тоже уйти туда, взять
через
восточный.
Альпы.
Через Альпы.
А если они непроходимы?
Тогда в Галлию.
А если перевалы?
Тогда в Галлию.
Да.
Но а назад куда? Куда? Опять мимо Рима, опять через всю Италию.
На самый юг италийского сапожка, как выяснилось. Если уходить из Италии через Средиземное море с юга, то нужен флот. И вот его целью становится флот. А в это время в Риме, в Сенате, наконец принимается решение, кого направить вот на эту уже войну с рабами. И избранник Марк Лициний Крас. Многие не рвались или колебались, взять ли на себя должность главнокомандующего против рабов. Победишь — немного чести. Подумаешь — разбил рабов, а потерпишь поражение — конец карьеры. Крас рискнул. Уж очень хотел карьеры, уж очень хотел славы. Продажный, коррупционер, жулик, самый настоящий жулик. Его имя, как пишут историки серьезные римские, стало нарицательным.
Коррупция.
Крас — это коррупция. Крас — это спекулянт даже, в конце концов. Закупал специально здание, страховал на большие суммы, поджигал, организовывал поджог этого здания, получал страховой полис и так далее.
Богатый дядя.
И вот этот Крас получает должность главнокомандующего в Италии, то есть он пойдет воевать с рабами, с чрезвычайными полномочиями. Он их сразу применил. Он провел то, что в Риме называли децимация, древний обряд наведения порядка в войске, когда отсчитывали раз, два, три, четыре, пять, и каждого десятого, на кого просто придется 10, ему отрубали голову, казнили. 500 человек он построил, и из них каждый десятый, то есть 50 человек, были нравоучительно для воспитания.
Римские граждане.
Абсолютно. И граждане, и легионеры. Это древний закон, это древняя традиция. Казалось, Рим забыл это, ибо со времен, ну, скажем, Югуртинской войны у Рима не было никаких крупных поражений, были трудные войны.
Лет 200
такого не было. Крас решительно это возродил и сразу сделался заметен, что он настроен победить. Итак, Спартак проходит мимо Рима на юг, на полуостров на полуострове. Вот этот носочек италийского сапога, если можно так выразиться относительно географической карты, называется полуостровом Регий. То есть самый вот мысочек. Крас нагнал Спартака, близко подошел к его войску, когда Спартак уже был на кончике этого носка италийского сапожка. У Спартака была договоренность с киликийскими пиратами, что они предоставят восставшим рабам флот. И тогда они уплывут по Средиземному морю и на Балканский полуостров, и в Малую Азию, кто куда захочет. Оттуда можно перебраться и в Галлию. То есть это был
выход. Какой же это был выход. Флот у пиратов, чтобы привести там, ну, не 120, но 80 тысяч
пираты
человек.
Пираты в это время были колоссальной силой и страшными врагами Рима. Помпей, великий римский полководец этого времени, был как раз в это время отправлен на борьбу с пиратами. И делал карьеру на борьбе с пиратами, потому что флот пиратов был огромен. Лукул был отправлен на восток, Помпей сюда, а здесь вот появляется Крас, неведомый до этого спекулянт-продажный человек, который тоже становится политической фигурой. И, в общем-то, Крас торопился, чтобы что-то к своему имени прибавить, победителей рабов, а те и не волновались, ни Лукул, ни Помпей, подумаешь, победителей рабов. Не знали они, что довольно скоро они будут биться за право называться победителем этого самого Спартака. Но пираты киликийские Спартака обманули. Они флот не предоставили. Их перекупили. Есть мнение, что это сделал многоопытный Крас.
Причем за свои деньги.
Да.
Потому что денег ему республика не выделила.
Для карьеры ему своих денег было не жаль. Он знал, что если он станет одним из первых людей в Риме, а желательно и первым, он получит столько денег, сколько захочет. Конечно, он потратил эти свои спекулянтские средства на то, чтобы перекупить пиратов. У них был задаток от Спартака. Тоже награбленные деньги, между прочим, рабами награбленные. Такое время, такие события. Но они обманули, флота нет. И вот тут я повторяю то, что мне приходит в голову каждый раз, когда я думаю, читаю об этом человеке. Он не сдавался никогда. Он приказал немедленно строить флот, как мы сегодня скажем, из подручных средств. И сколько можно, с риском, конечно, с меньшим успехом, людей погрузить и отправиться все-таки действовать. И у него уже, видимо, план. На этом флоте он не уплывет ни в Малую Азию, ни на Балканский полуостров. Рядом только Сицилия. А на Сицилии
не так давно
были два грандиозных рабских восстания 138-132 годов до новой эры и 104-101. Об их предводителях стоит поговорить со временем. Они решительно отличались от Спартака тем, что первым делом провозглашали себя царями. Спартак и здесь отличается. Он полководец, он воин, он вождь, но не царь. Итак, конечно, это была попытка перебраться в Сицилию, и предполагают историки, видимо, не без оснований, но это предположение, чтобы разжечь то пламя, которое не вполне могло остыть на этом острове, а переплыть-то близко. Но буря разметала построенные рабами эти самодельные суденышки, которые годились, и плоты, чтобы перебраться на Сицилию. Опять надо растеряться. А в это самое время Крас отделил спартаковское войско от всей оставшейся Италии. Он принял беспрецедентное решение. В самом узком месте полуострова Регий, где начинается так называемый полуостров на полуострове, приказать легионерам, гениальным строителям римским, прорыть глубокий ров и поставить даже еще и стену и расставить часовых вдоль. Все, Спартак заперт со своим войском на этом носочке италийского сапожка. Кажется, опять конец? Но он не сдавался никогда. И применял всяческие военные хитрости, как с той лозой. Он приказал вдоль всего этого рва сохранять огни, костры, делать вид, что стоят часовые, кое-где даже были поставлены трупы умерших, чтобы все казалось очень натуральным, а в одном месте собрать войско, забросать ров всем, чем можно, в том числе телами погибших, лошадей, трупами лошадей, и по этому страшному мосту прорыв. А Крас не понял, поскольку вдоль всего рва были огни, и в этом месте прорыв стоялся, он вырвался. И он идет на северо-восток, тут уже совершенно очевидно, куда он может идти, он идет в Брундизи, крупнейший римский порт на северо-восток от юга Италии. А Брундизи хорошо укреплен, взять его штурм будет трудно. И с востока в Брундизи поспешает и приближается Лукул. И он торопится, пусть столкнуться с Лукулом, а за спиной у него с запада, с Пиренейского полуострова, уже плывет Помпей. Чтобы
отозваны,
их...
отозваны, да, все отозваны. Полководцы отозваны.
Ханнибаль Антепортес.
Ганнибал
Варус. То есть отразить их, опять, полководческий разум. Ни в коем случае не оказаться в клещах. Отдельно разбить этого, отдельно разбить этого. Крас настигает. У Краса хорошее войско, он навел дисциплину и порядок, мы помним как, и становится ясно, что последнее, или не последнее, но страшное, решительное сражение приближается. И оно состоялось. Оно состоялось, не доходя Брундизи, в области Апулия. Мы знаем кое-какие детали об этом сражении. Перед сражением, пишут все авторы, Спартаку подвели коня, белого прекрасного коня. Может быть, того, что он отбил у помощника претора. Он заколол его внезапно мечом, сказав, если мы победим, у нас будет много таких коней. А если мы не победим, мне конь не понадобится. И тут, Алексей Алексеевич, хочу вам напомнить, вы, конечно, видели в альбомах фреска в одном из помпеянских особняков, да, как некий житель Помпей, знатный римлянин, изобразил в этой фреске или мозаике, вот сейчас даже точно боюсь сказать, в фреске, кажется, как он нагоняет Спартака и ранит его копьем в бедро, Спартак на коне, а Спартак сражался пешим. И помпеянец, видимо, просто похвалялся. Пришло такое время, что римский...
Каждый из них убил Спартака, да.
Да, гордится. Да, нес бревно с Ленина.
Да, абсолютно.
В своем роде, древнеримском. Он сражался пешим. И, как описывают авторы, он так много врагов полегло вокруг него, а он рвался к Красу. Крас был скрыт за спинами ликторов своих. Он видел шлем Краса, очень заметный, перья на шлеме. Рвался прорубить дорогу к нему, прорубить ее не смог. Затем опустился на одно колено, сражался на колени и скрылся под грудой павших вокруг него тел.
Красиво.
Красиво. Римляне очень хотели это тело. Ну, мечта, конечно, была бы провести его по улицам Рима, устроив триумф. О, тоже мучились. Триумф! По поводу победы над рабами это как-то несколько принижает. В то же время такой ужас и страх, что триумфа хочется, а уж как Красу хочется, просто немыслимо. Крас жаждет триумфа, и он добился так называемого пешего триумфа, малого триумфа или овации, потому что устроить большой, грандиозный по поводу рабов стыдно. Однако... Подоспевший Помпей, ему тоже хватило работы, сражается с оставшимися отрядами Спартака. Ну ладно, нет живого. А тело его было бы очень для римлян приятно, красиво, надругаться, выставить, проволочь за ноги, допустим, привязав к хвосту лошади, чтобы унизить. И тела нет. Две версии, опять как всегда, две версии. Одна изрублен был в куски, нечего было найти, а они искали на поле боя. А другая, что все-таки остались ведь отряды, и они сумели унести своего погибшего вождя, потому что Помпею еще пришлось с ними изрядно повоевать. Итак, почему же он такой вот вечный символ свободы? Чем он заслужил романтизацию великую? Первая драма о нем написана в 18 веке. Он никогда не сдавался, он никогда не провозглашал себя царем. Он остался вечным красивым символом. Его кратчайшая жизнь в истории — это звезда, это комета, и пример для людей разных эпох. Про него писали, значит, первая драма поставлена в 1760 году, в 19 веке, в 20-м, в Германии коммунистическая организация называлась «Спартак». Ничего не скажу про футбольную команду, мне почему-то это не нравится, хотя мы привыкли. Но имя это останется, независимо от того, что там будет с нашим футболом.
А как написал наш слушатель, ничего, придет возмездие час для Марка Краса, не за горами Парфия, где он погибнет.
Где... Страшным образом он погибнет, вообразив себя полководцем, и из его черепа парфянский царь прикажет сделать кубок, и на пирах будет пить вино из черепа Марка Лициния Краса. И, конечно, след, оставленный Красом и Спартаком в истории, очень различен. В гениальном, по-моему, нашем балете на музыку Хачатуряна
Спартак, да.
Талантливейшие люди воплотили эти образы, воплотили, по-моему, замечательно. Да, они оба остались, но по-разному.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».